Уроки истории.
У микрофона Алексей Филатов. Здравствуйте. Много тысяч лет в нашем регионе, сменяя друг друга, жили самые разные народы. Земля хранит в себе следы этих безвозвратно ушедших времен. Древнейшие дома каменного века из костей мамонта, колоссальное количество курганов кочевых скотоводов эпохи бронзы, курганы и поселения скифов и сармат – это уже ранний железный век, памятники восточных славян и их соседей-соперников – средневековых кочевников. Все это богатейшее археологическое наследие много десятилетий изучается историками. Результаты исследований существенно обогатили наши знания о прошлом, а иногда и опровергли какие-то прежние постулаты. Настоящая наука не стоит на месте, и открытия еще продолжаются. Вместе с тем, есть эпоха, которая до недавнего времени буквально выпадала из поля зрения специалистов. Речь идет о великом переселении народов. Из школьного курса мы помним только, что это когда варвары захватили Рим и завершилась блистательная античность. Между тем, это время, говорит кандидат исторических наук, доцент Воронежского госуниверситета Денис Акимов, совершенно уникально.
Эпоха великого переселения народов – это эпоха весьма значимая для истории всего континента, для истории человечества, потому что эпоха великого переселения народов явилась одним из переломных исторических этапов в истории Евразии в целом. И, в общем-то, значимость и значение даже этой эпохи характеризуется хотя бы тем фактом, что эпоха великого переселения народов заканчивает эпоху древности в европейской и азиатской истории, и в европейской истории начинается, собственно, Средние века. Ну и сама по себе эта эпоха уникальна тем, что она потому и называется эпоха великого переселения народов. Она уникальна тем, что различные ныне даже отдаленные регионы континента евразийского в этот момент оказались не просто связанными, а, можно сказать, связанными очень близко. И в частности, одни и те же народы и даже порой одни и те же племена могли проделывать путь от азиатских степей и Урала вплоть до Ла-Манша, до территории Франции и Испании. И даже перебираясь через Гибралтар в Северную Африку. И вот это броуновское движение народов с севера на юг, с юга на север, с востока на запад преимущественно, но и с запада на восток тоже, привело к установлению нынешних этнических границ как Европы, так и Азии. Ну, по крайней мере, если не сформировало нынешние государственные территории, то, по крайней мере, этнические точно. И вот те этносы, которые сейчас находятся на своих местах на европейском континенте, оказались там в эпоху великого переселения народов или близкую к ней, непосредственно предстоящую. Но что касается датировки, традиционно великое переселение начинает в III веке новой эры, и в основном к концу VII оно заканчивается. Сама эта эпоха делится на три этапа. Начинается великое переселение с миграции готов, германского племени, которым сопутствовало еще одно германское племя герулов, которые продвинулись с территории где-то Южной Прибалтики вплоть до Крыма и организовали там свое государство. Вторым этапом считается нашествие гуннов в конце IV, начале V века с известнейшим впоследствии своим вождем Аттилой. Ну и третий этап, что в общем-то нам особенно близко и дорого, этот этап славянский. Славяне именно в эпоху великого переселения народов впервые выходят на историческую арену в конце IV, в начале V века впервые звучат их названия, собственно, славянских народов, анты и склавины. Ну, а широкой, скажем так, на античной публике они становятся известны в VI-VII веках. И, соответственно, третий этап славянский завершает эпоху великого переселения народов.
Верхний Дон, район Воронежа и вообще территории будущей Воронежской области, конечно, не были в эпицентре этих грандиозных событий и процессов, менявших облик политической и этнической карты тогдашнего просвещенного мира. Вместе с тем, великое переселение народов, говорит археолог Денис Акимов, не могло не затронуть наш край именно в силу его географического расположения.
Бассейн Верхнего Дона является рубежом в определенной степени, как и Волжский бассейн, между азиатской и европейской частью. И форсирование Дона, как и форсирование Волги, означало нашествие племен с востока на запад уже. Да? Именно форсирование Дона гуннами, например, и нападение их на готов, отмечает вторжение гуннов в Европу. Так вот традиционно считается. Поэтому Донской бассейн сам по себе, он, в общем-то, играл весьма видную и важную роль в эпохе переселения, хотя, конечно же, основные события – этого исторического периода происходили на границах Римской империи, так называемом Лимисе. А само Подолье, конечно, от Лимиса довольно далеко. Тем не менее, именно форсирование Дона в его нижнем течении означало переход азиатских орд-кочевников в южно-русские степи, так называемые, на юг Восточной Европы, где и начинался их путь в Европу, дальше центральную и западную. Что касается нашей территории, поскольку это лесостепь, которую кочевники использовали только в случае крайней им необходимости, соответственно, наша территория оказывалась несколько в стороне от основных миграционных потоков. Однако, поскольку сама эпоха была насыщена массовыми перемещениями как больших, так и малых групп населения, то, естественно, по принципу домино любое движение, где бы то ни было, на юге или на севере, затрагивало, конечно же, и народы, которые находились в стороне от этих движений. И, конечно же, так сказать, на Верхний Дон в этот период, начиная с 3 века и заканчивая 7-м, совершались миграции различных племен, славянских и неславянских, на протяжении нескольких столетий. Что касается наиболее активных, скажем так, или, может быть, наиболее интересных, если хотите, моментов, то вот эпоха древности на Верхнем Дону заканчивается господством ираноязычных сарматских племен, которые около 3 века покидают насиженные места и уходят, скорее всего, на юг. Видимо, получив какие-то известия и желая принять непосредственное участие в самих этих процессах на юге Восточной Европы. Что касается оседлого населения, частично оно увлекается за кочевниками, но какая-то часть его остается. Поэтому здесь, в общем-то, накануне, скажем так, великих переселений, регион был, если не совсем свободен, то малонаселен. И тем самым он оказался привлекателен для соседей-мигрантов. И вот в 3 веке как раз на эту территорию, наверное, впервые за его историю этого региона, сюда проникают мигранты с западных территорий из Поднепровья. То есть те племена, которые традиционно считаются предками славян. Поэтому начало эпохи великого переселения народов в нашем регионе, на Верхнем Дону, оно знаменуется не только переходом от древности к средневековью, но и освоение этого региона принципиально иным этносом, прославянами, которые в дальнейшем становятся славянами. Поэтому здесь можно говорить не только о переходности самой эпохи, но и о начале славянской истории на Дону. Конечно, здесь надо понимать, что речь идет не о сформировавшихся славянах, а о тех племенах, которые участвовали в создании самого этноса. Естественно, они участвовали в создании самого этноса на территории метрополии, то есть в Поднепровье, где, в общем-то, известны первые славянские племена стали позже. Но, тем не менее, основные признаки будущих славян у этого населения были. В 3 веке они проникают сюда сельскими общинами. Это не воины, это простые переселенцы, мигранты, селяне, которые прибывают в регион в поисках лучшей жизни, свободных земель, плодородных, в поисках новой родины. Донской регион их очень привлекает и становится очень для них близким по вполне понятным причинам. Дело в том, что ландшафтная и речная система Верхнего Подонья, она несколько напоминает Поднепровскую. Здесь те же мысы, те же, так сказать, высокие места, те же реки с огромным количеством притоков, довольно плодородные земли чернозема. Поэтому, в общем-то, они оказываются здесь, что называется, в своей тарелке.
В какой-то момент, причем относительно недавно, археологи осознали, что и в наших краях есть определенное количество памятников, которые выбиваются из привычной научной картины. Материальная культура уже явно не скифо-сарматская, но еще и не вполне славянская, хотя очень на нее похожая. А главное, рассказывает археолог Денис Акимов, и самих этих памятников вдруг оказалось много, и территория, которую заняли новые жители, весьма обширна.
Переселение, судя по количеству памятников, массовое. Переселение очень обширное по территории, так сказать, и сами эти племена располагаются буквально от устья реки Воронеж и до границ нынешней Липецкой и Тамбовской областей, и, может быть, даже к северу, в Тамбовскую. То есть по территории, по площади, это весьма-весьма значительный анклав населения. Речь идет о переселении целого народа или народности. Откуда пришли эти представители? предки славян мы тоже хорошо знаем, и причину их переселения тоже вроде как известна. Дело в том, что этот период связан с формированием готского государства, государства готов на юге Восточной Европы, ну, фактически на территории нынешней Украины и юга России. Это государство, которое принято называть у специалистов держава Германариха по имени их известного конунга. И как раз вот этот момент, так сказать, вот этот период, 3 и 4 века, это момент расцвета этого государства, его максимального расширения. Волну переселенцев, которые проникают на Верхний Дон, можно связать как раз с миграционными процессами расширения вот этой многонациональной державы. Дело в том, что Германарих сам по происхождению был гот, и, естественно, в его окружении были в основном германцы и аланы, кстати говоря, ираноязычные. Германцы и аланы господствовали в этом государстве. Однако государство было многонациональное. Туда входили и остатки сарматских племен, и потомки античных греческих переселенцев, и потомки скифов крымских. Туда же входили фракийцы, в том числе входили и славянские племена. И вот как раз это смешанное население, где преобладали славяне, проникает на Верхний Дон в 3 веке. Здесь они встречают недружелюбный прием от немногочисленных местных племен. Несмотря на то, что следы аборигенов, то есть местных жителей, фиксируются с большим трудом, тем не менее, многочисленные поселки, хорошо раскопанные вновь прибывшего славянского населения, судя по археологическим данным, неоднократно горели. Скорее всего, это результаты каких-то конфликтов. Правда, справедливости ради, надо сказать, что последний пожар был устроен самими жителями этих поселков, которые они покинули. В каком направлении они ушли, нам сейчас неизвестно, но они собрали все ценное, предали своим поселения огню и, видимо, отбыли в каком-то из западных направлений. Северо-западным, западным, юго-западным. Нам трудно об этом судить. Может быть, они через лесную зону проникли на территорию Самарской Луки, то есть на Волгу. Но в любом случае прошли они не через территорию нынешней Воронежской области. Причины такого их поведения остаются спорными. Моя версия заключается в том, что все-таки конфликт с местным населением привел к тому, что дальше, так сказать, расширять свои колонии они не могли и ушли дальше в поисках более удобного места для проживания и более дружелюбных соседей. Может быть так. В любом случае, здесь они просуществовали до середины 4 века. Не исключено, что некоторые поселки функционировали еще несколько десятков лет. В общем, это жизнь, наверное, двух, ну, от силы трех поколений.
Так завершился первый этап великого переселения народов. Этап, когда в придонских степях существовало королевство готов и когда на берегах Воронежа и Дона впервые появились предки славян. Второй этап этой грандиозной эпохи ознаменовался вторжением гуннов. В отличие от германцев-готов, это были тюркоязычные кочевники, пришедшие в Европу из глубин Азии. Судя по всему, именно гуннов чуть раньше знают китайские письменные источники под именем народа хунну. И вот теперь большая, но при этом мобильная, хорошо организованная и жестокая орда появилась у восточных границ Европы. Немедленно вспыхнул конфликт с прежними хозяевами южно-русских степей – аланами и германцами державы Германариха, говорит доцент ВГУ Денис Акимов.
Как известно из письменной истории, германцы были разгромлены, и, разделившись на два анклава, они имели в дальнейшем разную судьбу. Вестготы или западные готы, тервинги, они ушли в пределы Римской империи, стали их федератами, то есть союзниками, и сражались уже с гуннами на территории юга Западной Европы в одном строю с римлянами. А восточные готы, остготы или грифтунги, они, в общем, остались на месте, скорее всего, покорились или заключили договор с завоевателями, кочевниками и заняли Крым в основном, ну и вот причерноморские земли недалеко от Крыма. Письменные источники говорят об их войнах со славянами и так далее и тому подобное. Что касается Верхнего Дона, то уже с середины, со второй половины 4 века сюда приходит вторая волна славянских переселенцев. Причем исходная территория их миграции та же самая, что и предыдущая волна 3 века. Видимо, новые племена шли по проторенному пути. Это тоже, в общем-то, были в основном мирные жители, переселенцы, колонисты, которые были вытеснены со своих исконных территорий своими же сородичами, такими же славянами, только из лесной зоны. Причина их конфликта, в общем-то, вырисовывается достаточно понятная. Дело в том, что вот эти лесостепные славяне, которые переселились к нам, они с германцами Германариха ладили, были союзниками, обменивались обменивались, видимо, товарами и имели дружеские отношения. Что касается лесных деснинских славянских племен, то они с Германарихом враждовали. И, соответственно, видимо, своих сородичей считали предателями. Как только государство Германариха, способное защитить своих союзников, ослабло и пало под ударами гуннов, враги не преминули воспользоваться этой ситуацией и занять те территории, которые считали исконно своими, занятыми несправедливо германцами. И, соответственно, таким образом эти племена были вытеснены, союзники готов были вытеснены и нашли гостеприимную родину опять в Подонье, как и их недавние предки. К этому моменту, видимо, местное население то ли стало еще меньше, то ли изменило свое отношение к пришельцам, но принципиальная разница с первой волной заключается в том, что местные и пришлые племена подружились. По крайней мере, сейчас фактически без исключений все те памятники 4 и 5 века, которые мы находим на территории Верхнего Дона, они все совпадают с поселками местного населения еще с сарматского времени. Как я сказал, исключений фактически нет. Они все совпадают один в один. Так сказать. То есть на поселение 1-3 веков, то есть тех самых оседлых сарматов, которые не ушли вместе с кочевниками в 3 веке, сверху слой 4-5 веков, то есть второй волны переселенцев. Здесь они, в общем-то, вели тот же тип хозяйства, что и у себя на водоразделе Днепра и Дона, то есть в Восточной Украине. Здесь они занимались земледелием, разводили скот, но поселки, в отличие от своей родины, строили на высоких местах. Строили там, где было легко обороняться от пришельцев, от новых завоевателей. Видимо, они чего-то боялись. Очевидно, что они недаром поменяли место расположения своих поселков. Видимо, они действительно опасались вторжения. И вряд ли это можно считать фантомной, так называемой, болью от конфликта со своими сородичами на Западе по отношению к Дону. Скорее всего, они имели достоверные сведения о опасности, которая исходила от кочевников юга, то есть от гуннов или их союзников.
История населения, которое жило в наших краях не так уж и долго, с конца 4 до начала 6 века, чрезвычайно интересна. Ведь кроме прославянской основы, здесь буквально намешано огромное количество этносов и народов, говорит археолог Денис Акимов. И в этом тоже уникальность эпохи.
Здесь следы и финно-угров из лесной зоны, памятники которых располагаются в пределах нынешней Тульской области. Здесь же следы и позднеантичного населения, и бывших подданных Германариха. То есть, собственно, уже, может быть, даже и германцев, но, по крайней мере, носителей той культуры. Но наиболее интересными, конечно, являются памятники, оставленные воинственным населением, то есть дружиной, на происхождение которое связано с южным регионом по отношению к Дону, то есть с низовьями Тана и Садона. Именно оттуда, сюда на Дон, где-то примерно в начале или ближе к середине 5 века, приходит воинственная дружина. Если вспоминать летописи, проводить аналогии с родом своим и верной дружиной, явился какой-то германо-аланский князь. Они оставили культуру довольно высокого престижного ранга. Некоторые вещи имеют аналогии среди инвентаря, в том числе и княжеских погребений соседних территорий, или, по крайней мере, погребений знатных воинов. Здесь замечены следы весьма престижных производств, в том числе и украшений, которые относились исключительно к элите германо-аланского мира и вот державы Германариха. Вот, поэтому здесь можно говорить о создании некого, ну, скажем так, раннего княжества, раннеклассового общества во главе с военным вождем, которого могли называть конунг, князь или каким-то подобным именем. Надо признать, что Верхний Дон в этом плане не исключение, и в смутную эпоху великих переселений таких государств-однодневок возникало в разных местах очень много и по всей Европе. Не всем из них было суждено пережить эту эпоху, и те, которые эту эпоху пережили, те королевства, которые пережили эту эпоху, мы теперь знаем как великие европейские государства. Это Франкская империя, империя вандалов или королевство вандалов Северной Африки и так далее, и так далее, и так далее. Если говорить о том обществе, которая обустроилась на Верхнем Дону в этот период, в V веке, то оно, в общем-то, просуществовало очень недолго. Как и первая волна переселенцев, они прожили здесь 2-3 поколения, не более. Появляется эта дружина не сразу, не одновременно с переселенцами. То есть на Верхний Дон в этот период фиксируется несколько волн. И, в принципе, этническая картина получается довольно сложная и мозаичная, но при этом четко определяется подоснова, базис этого общества и его верхушка. Базис общества состоит из праславянских племен, сельского населения, земледельцев и скотоводов, которые переселились сюда на рубеже 4-5 веков. А элиту этого общества составила та самая дружина и родственники, непосредственные родственники этих воинов, которые имели нижнедонское происхождение и этнически связаны, скорее всего, с германо-ландской знатью бывшей готской державы. А вот между ними, как в слоеном пироге, находилось огромное количество выходцев из различных территорий, искавших здесь свое спасение, новую родину, может быть, лучшей жизни и так далее, и так далее, и так далее. В том числе были выходцы из севера, из запада, из юго-западных земель. Поэтому, в общем-то, получилось, что вот этот конгломерат населения, он был многонациональным. И можно сказать, что здесь складывалось не только интересная социальная, но и этническая картина. Дальнейшая судьба этого анклава, этого населения, нам неизвестна. На рубеже 5-6 веков эти памятники исчезают с этой территории, и связано это, скорее всего, с миграцией вот этой самой дружины, увлекшей со собой часть своих подданных, в какой-то другой регион. Куда точно, мы не знаем. Может быть, это была лесная зона к северу от Верхнего Дона. Может быть, они ушли на восток. Ну, этот вопрос еще требует своего решения, еще требует разбирательств, еще требует исследований. Но нам хорошо известно, что вот с конца 5-го, начала 6 века регион снова запустевает. Запустевает он примерно на столетие, чуть меньше, когда здесь уже в конце 7 и 8 веке появляется другое население, тоже связанное и со славянами, и с представителями других этносов, с хазарами, например. Но это уже, что называется, другая история, которая к эпохе Великого Переселения отношения прямого не имеет. Так что регион Верхнего Дона в эпоху Великого Переселения народов, если и не был центром всех этих событий, так сказать, то был задействован весьма и весьма плотно, и был задействован весьма и весьма интересно. И здесь происходили события, ну, скажем так, не первого, но второго порядка по отношению к тем событиям, которые формировали историю европейских и азиатских племен того времени.
История археологического изучения эпохи Великого Переселения народов в Верхнедонском регионе началась в 50-е и 60-е годы 20 века. Тогда в Воронежской и Липецкой областях проводились масштабные раскопки. Специалистам предстояло изучить огромные площади в зоне будущего Воронежского водохранилища. Исследовались и территории, отводившиеся под промышленное освоение и под жилищное строительство. В ходе таких новостроечных, как говорят археологи, раскопок, ученые ВГУ, Педагогического института, Областного краеведческого музея получили колоссальное количество материала всех эпох, начиная от каменного века. Были, конечно, и находки времен Великого Переселения. Но для их осмысления, говорит кандидат исторических наук Денис Акимов, потребовалось немало времени.
Из-за масштабности и значительности этих работ порой коллекции, ну, не всегда находили тех исследователей, которые специализировались на узких темах. И интерпретировать эти материалы не представлялось возможным тогда. Не потому что археологи не знали этих материалов, а потому что тогда трудно было представить, что здесь могут оказаться люди, культура которых связана с племенами, отделенными от нашего региона на сотни, может быть, в некоторых случаях и тысячи километров. И обратили внимание на эти материалы исследователи только во второй половине 80-х годов. Действительно, их интерпретировали как раннеславянские, действительно, их связывали с Средним Поднепровьем, но ошиблись в датировке. Датировали их поздним временем, 6-7 веками, и связано это было не с ошибками археологов, а с недостатком датирующих вещей. По форме сосудов, по признакам культуры, вполне эти материалы могли могли относиться и к третьей четверти первого тысячелетия, и ко второй четверти. А вот датирующие материалы появились только при раскопках самого крупного на Верхнем Дону городища, которое у археологов получило название Третье Чертовицкое. Само городище, как крепость, была построена еще в скифское время, потом существовало в сарматское время. Площадь городища огромна, больше 4 гектар. И укрепление этого городища весьма-весьма масштабное. Фактически они не функционируют уже 1500 лет. Даже сейчас они впечатляют. И если вы окажетесь на территории этого памятника, не заметить эти укрепления не представляется возможным. Это ров, это вал. И когда вы будете входить на территорию этого городища, вы будете входить через древний вход, который был специально оставлен для гостей, для визитеров. И вот как раз в ходе раскопок этого памятника специалистам по скифам и сарматам, профессором Александром Павловичем Медведевым, были найдены вот эти сопутствующие материалы. И здесь были коллекции не только массового материала, но уже и целые комплексы, постройки и даже погребения по обряду трупосожжения. А самое главное, были найдены вещи, которые имели довольно узкую датировку, по крайней мере, указывали на 3-5 века новой эры. И вот тогда-то, в общем-то, эти материалы удалось связать с их метрополией Днепровской. И вот тогда-то, в общем-то, началась их история. Таким образом, Третье Чертовицкое городище стало одним из двух эталонных памятников для этой эпохи. Эталонными памятниками археологи считают либо наиболее изученные, либо образцовые памятники для эпохи, материалы с которых могут служить иллюстрацией для поиска аналогий другими археологами, нашедшими подобные материалы у себя на других памятниках. И вот наряду с огромным и очень интересным комплексом у сел Замятино и некоторых других, которые находятся под современным городом Задонском Липецкой области, вот наряду с этими памятниками Третье Чертовицкое городище является образцовым эталонным памятником для этой эпохи, для эпохи Великого переселения народов. А раскопки городища велись несколько лет, с 89 по 94 год, и уже с первых лет раскопок начали появляться и накапливаться эти материалы наряду с сарматскими и скифскими, которые можно было отнести к раннеславянской культуре. Ну а когда исследование памятника было завершено, соответственно, уже не оставалось сомнений в том, что образцы не только керамики, как лепной, так и гончарной, но и сами вещи, и сами комплексы, в частности постройки, они находили прямые аналогии вот в том регионе, откуда их и принесли мигрирующие сюда племена.
Значение открытия памятников времени великого переселения народов в районе Воронежа и вообще на Верхнем Дону переоценить сложно. Их осмысление в конце прошлого века без преувеличения стало прорывом в исторической науке. Из небытия вернулась огромная и очень сложная эпоха. Неудивительно, что ею сразу заинтересовалось большое количество исследователей, не только в Воронеже, но и в соседнем Липецке и в Институте археологии Российской академии наук. Это был золотой век археологии ВПН, великого переселения, свидетельствует доцент ВГУ Денис Акимов.
Этот прорыв, который был совершен верхнедонскими и московскими археологами в этот период, он позволяет сейчас ставить очень серьезные не только археологические, но и исторические и этнические вопросы интерпретации этих памятников, потому что источниковой базы достаточно, чтобы говорить о хозяйстве этого населения, об их занятиях, говорить о этническом составе, даже о социальной структуре. Ну и вот ваш покорный слуга развивает теорию о том, что это население многонациональное, которое занимало Верхнедонской регион в V веке с захватом рубежей с 4 и 6 веками, это население находилось на пути к установлению ранней стадии государственности. И что предводитель, скажем так, этого этнокультурного анклава, он мог называть себя князем, и, скорее всего, так и называл, или каким-то словом иранским или германским, которое переводилось бы нами как князь. Хотя на самом деле, конечно, полноправным, полноценным князем он не был, и с точки зрения современной науки мы бы его назвали военным вождем. Соответственно, структуры, которые им были созданы, это так называемое вождество. Оседлые вождества вот такого типа, населенные предками современных славян, германцев, балтов, финно-угров, то есть относящиеся к европейскому миру, которые у историков и археологов Европы принято называть барбарикум, то есть страна варваров. Так вот, для этой территории подобный анклав принято называть с недавних пор варварским королевством. Наверное, надо пояснить, что слово «варвар» здесь не является ругательным, и здесь слово «варвар» является противопоставлением античному жителю. Древние греки придумали это слово «варвар», потому что язык, на котором говорили не эллины, не греки, они не понимали, и им казалось, что они произносят бессмысленное «вар-вар-вар-вар-вар». И поэтому они и назвали всех не греков варварами. И вслед за греками, собственно говоря, наука унаследовала это отношение к европейским народам. Ну, как мы знаем, нарицательное свое значение оно получило во время разгрома Римской империи, где германские, да и славянские племена вели себя действительно как варвары. Но в науке от интерпретации оценочных мы стараемся отходить, и варварское королевство не имеет никакого отношения к оценочному понятию варвар, как человек некультурный, человек, разрушающий ценности и так далее.
На этом мы пока остановим рассказ об очень драматичной и интересной эпохе – великом переселении народов. Продолжение обязательно будет. Что называется, из первых уст от археолога Дениса Акимова нам предстоит узнать о раскопках во многом уникального памятника этого времени, об укрепленном городище, расположенном в 100 с небольшим километрах от Воронежа. А на сегодня это все. Программу подготовил Алексей Филатов.